Всем привет! Меня зовут Саша Сказка. Я поведенческий аналитик и клинический психолог. Я занимаюсь коррекцией и обучением детей и подростков с расстройством аутистического спектра, или иными словами, с аутизмом, а также с другими нарушениями развития. Это подкаст «В спектре», где я беседую с разными специалистами в области психологии и педагогики об их работе и о них самих, а также с родителями детей с особенностями и их опыте абилитации и коррекции. И сегодня у меня в гостях Лянка Грыу, известная актриса театра и кино, звезда фильмов и сериалов и мама ребенка с расстройством аутистического спектра. Лянка, добрый день.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что согласились приехать на разговор и нашли окошко в своем плотном графике. Мне очень приятно.
Спасибо.
Ваш сын Максим уже прошел большой путь вместе с вами. Очень сильный и очень успешный. Нас будут слушать очень разные родители. Многие из них только встают на этот путь, кто-то только узнал о диагнозе, а кто-то пока теряется в догадках. Поэтому я бы хотела вернуться к началу пути и поговорить о вашей истории, о том, как она началась. Скажите, что первое вы подумали, когда узнали, что сыну поставили РАС?
Ну, во-первых, это был не такой быстрый путь, что сразу поставили. Конечно, были уже предпосылки к тому, чтобы самой понимать, что есть какие-то трудности, проблемы, что нужно разобраться точно с диагнозом, прежде чем делать какие-то выводы. То есть, наверное, у меня ушло на это где-то месяца 3-4.
На уточнение диагноза.
Да, на уточнение диагноза. И мы сначала его пытались поставить в России, потом поехали в Нью-Йорк, поставили окончательный диагноз уже там. Это был 2014 год. На тот момент в России не было специалистов, которые бы вообще понимали специфику. Ставили все задержку речевого развития, но никто не мог объяснить, какая причина этой задержки. Если ребенок абсолютно сохранен, если он был рожден в полном порядке, ни раньше, ни позже, да, то есть никаких травм не было. Просто так задержки речевого развития не бывает. Нет такого вот просто отдельного диагноза, да, когда, да, может быть, немножко позже начал говорить там звуки, но когда ребенок вообще не говорит там ближе к 3 годам, это не задержка речевого развития. Это, очевидно, комплексная ситуация, в которой речь является просто самым, может быть, на данный момент ярким проявлением, да, для родителя.
Верхушка,
неким звоночком.
Айсберг, да.
Да, самым таким ощутимым. Вот, поэтому, безусловно, надо было получить комплексную картину, поэтому мы, ну, отправились туда, где уже медицина, так скажем, лет на 50 была впереди, и нам поставили диагноз и назначили терапию, и в отличие от московских врачей на тот момент, не рекомендовали переходить на медикаменты, которые нам здесь порекомендовали, и наоборот сказали, что если заниматься сейчас терапией достаточно активно, то есть 5-6 раз в неделю, большая вероятность того, что будет хороший скачок развития, и тогда можно будет уже посмотреть, ну, картину, вообще тенденцию, как ребенок развивается.
Да. А подскажите, вот на вашем опыте, какой маршрут для родителя лучше? Есть просто расхожее мнение среди разных родителей, что если они попробуют все, то есть будут водить и на батуты, и на аботерапию, и на дирфлортайм какой-нибудь, и там такая группа, такая, бассейн, массаж, в общем, все. И часто это могут быть и какие-то полудоказанные методики, да, разные, то, мол, что-нибудь да выстрелят, что-то да хорошо. А есть наоборот те родители, которые говорят: нет, вот мы сосредоточимся на чем-то одном, будем только это делать. Вот к какой категории относитесь вы, и что бы вы порекомендовали, делать прям все? Что-то да поможет, или на чем-то остановиться?
Ну, из того, что вы перечислили сейчас, Саш, я услышала два разных все-таки направления. Вы перечислили АБА и Floor Time. Это все-таки терапия, которой занимается ребенок со специалистом, со психологом. И все, что остальное вы перечислили, это, так скажем, дополнительные занятия, которые может сам родитель для себя выбрать, да, там, куда он пойдет, куда он не пойдет, там, это может быть лепка, это может быть бассейн. Это не специализированная все-таки помощь, это больше выбор родителя, как ему еще развивать кору головного мозга ребенка, потому что наша задача в основном увеличить количество нейронных связей, укрепить их, расширить их и так далее, да. То есть, естественно, я бы разделяла эти два направления. Одно – это все-таки медицинское, в котором я считаю, что лечащий врач должен определить терапию и на ней надо сконцентрироваться. То есть если это ABBA, то это должна быть ABBA, это должно быть количество часов, которые прописаны врачом. Если это floor time, которая совершенно другая, да, техника работы с ребенком по его уровню спектра, то да, значит, это будет, ну, только floor. То есть не надо смешивать ABBA и floor. Это совершенно разные, как называется, approach. Достижение, да, дохождение информации до ребенка, доведение до него информации. Это разный подход, вот правильное слово. А вот что касается всех остальных занятий, которые родители, так скажем, получают в рекомендации, да, в рекомендационной форме, так скажем, я считаю, что надо делать максимум. То есть надо подключать всю семью. Мама не должна делать это одна. Это должна быть и бабушка, и тетя, и сестра, и папа, и дедушка. Все, кто, у кого есть руки и ноги, кто понимает, что у ребенка есть необходимость в поддержке рода сейчас, нужно подключать всех. То есть кто должен приехать из другого города, приедет из другого города и будет жить у вас и заниматься вместе с вами этим ребенком. Для этого я всегда рекомендую родителям делать совет, семейный совет, обсуждать проблемы с ребенком, о ребенке в смысле с доктором, не только маме, но чтобы там присутствовали и старшее поколение, чтобы они понимали, что ситуация не такая легкая, да, как часто наши бабушки и дедушки считают. Ой, типа мальчики говорят позже.
Перерастет.
Ой, перерастет. Ой, конфетку дала, ничего страшного. Ой, он совсем у тебя ничего не ест, вот хлебушка съешь. Естественно, глютен, сахар, все, поехали, пошли. И на ночь молоко, и добрый вечер. Мы забираем ребенка с выходных от бабушек совершенно в раздрае и неправильном состоянии, да? То есть очень важно здесь командная игра. Поэтому это, наверное, первое, что я рекомендую, это обратиться к психологу, получить правильный диагноз, получить правильное направление терапии. Второе. Собрать всех, ну, родительский, да, такой совет, команду, договориться о том, что происходит с ребенком, какое будет направление, как мы будем вместе тащить эту телегу, чтобы не было, да, рака щука. И третье, делать все возможное для развития этого ребенка. Безусловно, мелкая моторика – это супер важно. То есть все, что касается музыкальных инструментов, лепки, рисования, лего, работа с песком, все, что вы, до чего можешь дотянуться этими руками, надо дотягиваться и, естественно, меняться, да, то есть смены. То есть это не одна мама на себе это тащит, естественно. Второе – это плавание, спорт, активности. Это тоже очень важно, потому что часто нарушена физическая координация, да, то есть есть какая-то потребность в сенсорике постоянно. И вода в бассейн, и напряжение мышц, всех групп мышц, это, ну, очень балансирует настроение, мозг. Это правильно его ребенка утомляет в правильном направлении.
Насыщает
его, он устает, он лучше спит, он лучше ест, потому что энергии очень много, и иногда у них нет возможности ее правильно распределить, выразить, она переходит в стрессы, в спазмы и нарушение сна. Поэтому вот очень надо обратить внимание на массажи в том числе, да, вот я ребенку делала массаж в течение, наверное, 7-8 лет ежедневно, самостоятельно, вечером перед сном. То есть мы делали горячую ванну с пеной, там, да, какая-то такая история с ароматерапией тоже. И потом переходили к вечернему массажу, что позволило просто ребенку, конечно, отдыхать нормально. То есть вот я, наверное, за то, чтобы все было включено, но системно и коллективно. Потому что мама одна не обязана это делать.
Вы очень важные вещи говорите, особенно по поводу командной игры. Я часто как специалист встречаю, что мама одна, а папа, например, не очень включен или не присутствует даже на консультации, не готов слышать фидбэк, да, и другие члены семьи.
Но это работа с психологом. Я всем родителям также рекомендую мамам и семейным психологам обращаться именно к специалистам, потому что прожить травму нездоровья ребенка это очень тяжело. Загнать ее внутрь, закрыть на нее глаза гораздо легче. У мамы нет выбора, да, она вынуждена быть с этим ребенком так или иначе. Ее материнский инстинкт, ее чувство долга, чувство вины, чувство стыда, там очень большой комплекс эмоций, который будет заставлять ее максимально быть привязанным к этому ребенку. А вот у пап возникают иногда отторжения, то есть они закрываются на эту тему, им неприятно признавать, что у них нездоровый сын, и начинаются проблемы между мужем и женой из-за этого, да, то есть это как бы некая трещина, которая сказывается в дальнейшем и на развитии ребенка в том числе. Поэтому очень важно обратить внимание на то, что сначала матери нужно пойти к психологу, прожить эту травму, вообще осознавание того, что с ней произошло, и что в дальнейшем ее ждет. То есть ей нужна поддержка психологическая. И уже вторым этапом это семейная терапия, хотя бы 4-5 встреч необходимо для того, чтобы именно сделать вот эту команду между мамой и папой. И в дальнейшем уже подключать остальных родственников.
Да, полностью согласна на 100%. Подскажите, Лянка, вот вы упомянули, что врач назначает вид терапии. Так происходит в Штатах? Или в России вы тоже с таким сталкивались? Я имею в виду не медикаментозной терапии, а прям рекомендуют занятия. То есть в целом в России не очень много психиатров, которые говорят, ну, вам нужна ABA-терапия, например.
Я не знала об этом, это очень жаль. Угу. Потому что как маме понять, что нужно ребенку? Она же не специалист. Угу. Мы для этого идем к врачу, чтобы понять, какая степень у ребенка аутизм, это же огромный спектр, да, то есть это от гениев абсолютных до невербалов, и у каждого свои есть схожести, но и свои отличия, и, безусловно, именно психиатр должен направить маму, которая находится в данном случае в абсолютном шоке и в растерянности, куда ей, не теряя время, направляться, да, то есть в этом смысле я не знала, что в России этого нету, но в Америке, безусловно, при наш лечащий врач Ирина Волынский, она поставила диагноз, сразу же расписала нам терапию на 3-4 месяца с количеством часов, с количеством специалистов. Угу. У нас не было АБУ, у нас был фортайм, угу. Но у нас также государством мы делали документы на ребенка о его диагнозе, угу. То есть, да, как репорт, как такой документ из, наверное, 50 страниц, в котором врач очень подробно описывает диагноз, что происходит, на каком уровне, когнитивном, физическом, эмоциональном, какие задержки, какие, где он, наоборот, опережает. То есть вот весь этот документ, мы отправляемся с ним в школу или в детский сад, и уже учреждения школьные должны обеспечивать специалистов ребенку, таких как логопед, специальный логопед именно для аутистов, и физические нагрузки, это спортзал, это специальная работа с телом, это социальные группы из 3-4 детей с особенностями, где педагоги специально работают над социальными навыками, угу. Умением коммуницировать, да, там какие-то такие у них постоянные работы в разных направлениях. К сожалению, да, в России нам приходится самим организовывать себе такие, так скажем, группы, да, договариваться с другими мамами, встречаться, или, может быть, у некоторых психологов есть группы, можно к ним присоединиться, и надо искать самим. Там, да, не направит никто. Но какая именно терапия нужна ребенку, на мой взгляд, здесь не мама должна принимать решение, потому что она не может оценить степень болезни ребенка.
Угу. Да, я поняла. У нас есть психиатры, которые действительно могут назначить, кто знаком, скажем так, с современными подходами, вообще с видами терапии, да, что у нас есть, например, там тренинги Хендли для очень поведенческих детей, что у нас есть ABA-терапия, что есть Difficult Time, что есть там еще какие-то разные виды терапии. Но у нас часто, кстати, эту функцию выполняют специалисты. То есть вот специалист условно, там это может быть какой-нибудь клинический психолог там, и тоже поведенческий аналитик, плюс-минус известный, мама приходит к нему на консультацию, диагностику, и этот специалист, он не является врачом, по сути, но он, получается, рекомендует, да, вам нужна коммуникативная группа, вам нужна сенсорика и так далее.
Ну, вот
я сама с этим сталкиваюсь.
Вот это то же самое, потому что врач, ну, как бы не совсем может, потому что он будет рекламировать, наверное, себя в каком-то смысле, да, если это специалист по ABA, он будет говорить, давайте я вас поддержу, да. Но здесь нужен именно человек, который может продиагностировать ребенка и в зависимости от того, что он увидит, дать рекомендацию маме.
Да, верно. Подскажите про работу в Штатах, про вот этот путь абилитации, коррекции. Вы, получается, столкнулись с их инклюзивной системой, да, и были прям внутри. Можете про нее подробнее чуть-чуть рассказать? Как это устроено, я имею в виду вот общеобразовательная вот эта вот программа, как в нее включены дети с особенностями?
Практически каждая общеобразовательная школа обязана иметь инклюзивный класс. Угу. Школы в Америке, мы должны понимать, они делятся на три категории: начальная, средняя и старшая. Это разные школы. То есть нету школ, в которых были бы все классы с первого там, по 11. То есть мы смотрим на здание, в котором классы с детьми там, от 7 до 10 лет, да, там, от 6 там, до 10. То есть это начальная школа. То есть там нет детей старше. Это уже большой плюс. Потому что есть такая атмосфера во всей школе.
Все здание получается.
Все здание.
Все здание, там только начальная школа.
Только начальная школа. На ней прям написано elementary school. Все. То есть, как только ребенок заканчивает 4 класс, он уходит из этой школы. Ищется следующая школа, которая будет средняя. Каждая школа обязана иметь инклюзивный класс. Есть отдельные программы государственные, которые более, так скажем, прогрессивные, да, то есть в них можно попасть по назначению, опять же, вашего вот этого репорта, вот этого документа, да, который психиатр написал, он называется IP. Этот документ – это индивидуальный образовательный план. Если перевести. Вот каждому ребенку выделяется индивидуальный образовательный план со всеми специалистами, которые ему нужны. И дальше уже по государственной программе ребенок попадает в эту школу, у него есть класс, в котором не более 8 детей, его уровня развития, его уровня когнитивных способностей, и в классе один учитель, один ассистент, и проводятся уроки, то есть чаще всего в такие школы инклюзивные попадают дети интеллектуально сохранные, которые способны к обучению. То есть если есть какая-то задержка совсем уже интеллектуальная, то есть специальные школы именно для аутистов, а для детей с особенностями, именно по аутистичному спектру. То есть не просто с особенностями.
Не
там,
все подряд.
Не все подряд.
Все
то есть там
подряд.
Не будет ни ДЦП, смешанное с глухотой или что-то еще. То есть это будет очень специфически именно аутистичная школа. Но если у ребенка есть интеллектуальная сохранность и есть проблемы именно поведенческие, там, например, диапазон внимания, да, у него короткий, ему надо двигаться, ему нужно еще раз там как-то повторить, к нему подойти. То есть какая-то должна быть индивидуальность, да, в работе с ним. Вот в таком случае вот эти школы общеобразовательные, они очень-очень подходят, потому что в большом классе ему тяжело справляться, а в особой школе он, ну, как бы уже впереди ребят. Да? И задача специалистов всегда тянуть ребенка вверх. Немножко его подталкивать, да, к грани его возможностей, чтобы он продолжал развиваться, но при этом он не испытывал слишком сильный стресс, чтобы он не замкнулся, чтобы он не, понимаете, не был в, да, в агрессии, да, и так далее. То есть вот эта грань, она сохраняется именно благодаря вот этому инклюзивному классу. В момент, когда мы понимаем, что у ребенка есть возможность, он эмоционально подрос, есть возможность переходить в мейнстрим-класс, мейнстрим-класс мы называем класс обычный, с обычными детками, мы его туда начинаем отправлять. Это тоже все отражается на докладе учителям, и в котором он прям пишет в процентном соотношении, сколько времени ребенок проводит в мейнстрим-классе и сколько в, ну, в специальном. У нас мы начинали 20% мейнстрим, 80% дня учебного. Это был особый класс. И через 4 года мы перешли на 100% обычный класс.
Здорово.
То есть потихоньку там 40%, 60%, 50% на 50%, да, там. И вот так потихоньку мы двигались год от года, анализируя состояние ребенка, его настроение, как бы его успеваемость. И вот Максим закончил начальную школу уже 100%, находясь в обычном классе. Я не говорю о том, что у него не было там проблем время от времени, да, все равно есть определенные поведенческие моменты, но он выдерживал, с ним справлялся учитель. То есть так или иначе ему не нужна была помощь ассистента. И, на мой взгляд, это для него был очень такой крутой опыт. Для Макса, я имею в виду.
Ваша история про этот инклюзивный класс мне напомнила наши ресурсные классы в России. Собственно, их и завезли, да, исходя из той же системы. И подскажите, там такая же система, что сначала ребенок, да, он проводит 80% в этом инклюзивном или ресурсном классе и выходит, например, на какие-то легкие предметы, там физкультура, ИЗО, да, какой-то труд, может быть, и только потом он подключается уже к академическим предметам в обычный общеобразовательный класс. Или как это происходит по-другому?
В нашем случае он выходил на как раз академические предметы, такие как английский, математика. Ну, у нас был бы русский, математика. То есть такие основные предметы, которые ему нужно было соответствовать его возрасту, да, знания его, он мог выдержать их. Вот. А уже такие как бы второстепенные предметы, они проходили в маленьком классе, потихонечку переходя. То есть в этом смысле
наоборот,
утро,
получается,
пока у него был еще заряд энергии, так скажем, да, и терпения, и всего, как раз выходили вот эти классы более сложные для него. И в течение дня, да, естественно, ланч и прогулка – это уже был общий класс.
А учитель этого класса ABA-специалист?
Маленького?
Да.
Конечно, психологи, да.
Да, то есть они знакомы
с психотерапией. Они все, психологи и ассистент тоже.
И ассистент тоже. Угу. А есть ли у класса супервизор?
А туда приходит раз в месяц супервайзер, который получает документальное подтверждение того, как ребенок спрогрессировал за этот месяц.
Uh-huh.
То есть по каждому ребенку пишется в конце месяца отчет, где еще мы должны работать, где у него есть успехи, то есть как бы понять вообще тенденцию, как ребенок развивается.
Uh-huh. А в этом классе тоже есть индивидуальные занятия психолога, например, или ассистента с ребенком, да? Ну вот, кстати, у каждого из этих 8 детей есть какая-то еще индивидуальная работа? Или
нет, индивидуальной работы нету, но, например, если моему ребенку назначен логопед, а другому ребенку нет, например, да, то мой уходит к логопеду в кабинет, и они занимаются там отдельно.
Я поняла. Это та программа, про которую вы писали у себя в канале Nest.
То, что я сейчас рассказываю, да. Это в большей степени я уже в Лос-Анджелесе была в этот момент. Это уже просто государственная программа, куда мы попали вот во втором классе начальной школы. А вот детский сад и первый класс, то есть там получается как детский сад, потом прикей, это такое как бы дошкольное, но уже в той школе, где ты будешь в первом классе. То есть это как бы класс, но еще пока нулевка. Потом первый класс мы там были, и потом мы уже переехали в Лос-Анджелес. Но вот эти 3-4 года, 4, потому что 2 года детского сада, 2 года школы, мы были в Нью-Йорке и шли именно по программе Nest. Nest очень крутая программа. Этих школ, по-моему, всего 4 находятся в Нью-Йорке, 1 в Бруклине и 3 в Манхэттене. И попасть в них очень сложно, но надо там записываться и аппликации подправлять, они тестируют ребенка, и они берут вот детей, именно которые на грани вот спектра, которым нужна помощь и поддержка, но есть большой потенциал того, что они выскочат. Вот, поэтому они очень стараются сортировать диагнозы для того, чтобы максимально помогать тем, кто может двигаться дальше вперед, и работать с теми, у кого есть большие проблемы, более специфически, более так направленно. И мне кажется, в этом есть большой смысл.
Да, абсолютно. Этого, кстати, действительно у нас очень не хватает, когда начинают одно и то же применять ко всем подряд, не пытаясь разбираться.
Ну, придем к этому. Мы только начали. Я говорю, 10 лет назад не было ничего, вообще ничего. Да. Никто не понимал, что это такое, никто не знал, что с этим делать. И вообще даже смеялись над тем, что, ну, как бы, что такое аутизм, это что, он тупой, что ли? То есть не было даже понимания вообще о том, что это диагноз. Вот. А сейчас, безусловно, я вижу огромное количество студий, специалистов, программ, и уже в школах об этом говорят, и всерьез к этому относятся, и я считаю, что еще через 10 лет, конечно, прогресс будет колоссальным, но нам надо сейчас. Дети наши здесь сейчас, они растут сейчас, и помощь нужна сейчас. Поэтому, естественно, как можем, так и помогаем.
Да, времени ждать нет. У ребенка нет этого времени, согласна. Он должен получить по максимуму сейчас. Скажите, Лянка, а есть разница именно не в школах, про школу мы поговорили, а вот в самом обществе? Что-то для себя можете отметить в плане инклюзии, принятия? То есть как это было на вашем опыте здесь и там, именно среди обычных, может быть, людей, каких-то кружков, куда вы приходили там и приходили здесь, в плане общения вот сверстников, как реагируют дети на особенные какие-то поведенческие проявления?
Вы знаете, наверное, мне сложно будет сказать, потому что достаточно удачный у меня, наверное, был опыт и в России, и в Америке, где бы мы ни были, с ребенком путешествий много, потому что не сталкивалась я с тяжелыми какими-то реакциями, да, неприятными. И я считаю, что необразованные и невоспитанные и агрессивные люди есть в любой стране. Совершенно неважно, если женщину в ресторане раздражает мой ребенок, ее может раздражать и нормотипичный ребенок, который тоже играется или играет в iPad, или что-то еще говорит, да, там в самолете и так далее. В этом смысле это вопрос больше к человеку. Да, это не вопрос к месту, городу, национальности. Но я могу сказать, что в Америке есть такое понятие, как autism-friendly, то есть доброжелательное отношение к аутистам, потому что проблема эта настолько уже оглашена и настолько распространена просто в обществе, люди понимают, что это за диагноз, он понимает, как он выглядит, как с ним правильно обращаться и так далее. В этом смысле вы можете в течение своей прогулки в городе увидеть на окнах магазинов таблички, что мы ну, как бы мы поддерживаем аутизм, mm-hmm. мы понимаем, что это такое. То есть если ребенок или человек с аутизмом зайдут в магазин сделать покупку, его поддержат, с ним будут говорить определенным образом. То есть это осознанность, наверное, того, что происходит в мироощущении аутиста, это очень сложный момент, это сложно объяснить, да, как, mm-hmm. как это работает. Поэтому это здорово, что в Америке на данный момент есть несколько даже городов, по-моему, в Иллинойсе и в Техасе, которые объявили, что они аутист-френдли города, то есть целиком.
Ничего себе.
То есть это и гостиницы, это какие-то... То есть очень большая проблема с ребенком с диагнозом путешествовать и развлекаться, потому что все очень громко, потому что много людей, потому что, да, вот такая вот история, то, что подходит любым другим детям, и, mm-hmm. и то многие тоже устают, да, от mm-hmm. большого количества звуков и так далее. А вот с обычными детьми чуть проще, с нашими детками посложнее найти правильный досуг, например, да. И mm-hmm. вот это очень важно, потому что это как раз и есть то, что встраивается в сам город.
Mm-hmm. Да, понимаю, о чем вы. У нас несколько лет назад был проект «Дружелюбная среда», и я помню, как мы с детьми ездили по разным музеям и музейным площадкам, и там прям делали эти адаптированные экскурсии. Вообще были готовы сотрудники к тому, кто к ним придет, сотрудники гардероба, охранники, то есть вообще все-все-все. И это было очень классно. Да? То есть мы, в принципе, в самых таких больших музеях Москвы побывали. А я хотела спросить по поводу этой дружелюбной среды. Это адаптация среды, я поняла, по поводу звуков какой-то, может быть, сенсорики были и были, и есть проинструктированные люди. А есть ли там какая-то, может быть, визуализация в магазине дополнительная для людей с раз, да, у них же лучше канал работает визуальный, чем аудиальный. Есть там такое?
Обычно в школах.
В школах.
В школах, mm-hmm. да. То есть уже там, где территория детская, так скажем, да, там это есть. Вот, но я могу сказать, что на детских площадках все родители всегда очень бережно относятся к другим детям. В этом смысле я вот никогда в своей жизни не сталкивалась ни с каким напряжением, но я всегда нахожусь рядом с ребенком, в том числе. То есть я никогда mm-hmm. не отпускаю его в свободное... Не отпускала, сейчас он уже постарше, другой разговор. Вот, но раньше я никогда не отпускала в свободное плавание на площадку, там не сидела, да, на лавочке не ждала, потому что я понимала, что в любой момент, самый непредсказуемый, любая игра может вдруг превратиться в какую-то неадекватную ситуацию, mm-hmm. поэтому я была рядом.
Mm-hmm. Это для вас было какое-то самое трудное в том, чтобы справляться с аутизмом, да, у вашего сына, то есть поведенческие реакции, социализация, социальные навыки, что для вас вот было самым таким сложным в работе?
Ну да, наверное, социальный момент, потому что здесь вопрос его эмоциональности всегда стоял, потому что такой ребенок, он выглядит как будто бы невоспитанным.
Угу.
И это очень тонкая грань, когда ребенок реагирует эмоционально, когда он может разозлиться неожиданно. Знаете, мы так назвали его в шутку «Драма Queen». Он там руками всплескнет, так что-нибудь там закричит, там «не угу. хочу, почему, вот всегда так». И это выглядит, как будто у тебя ребенок невоспитанный, не слышишь, угу. если ты там что-то ему говоришь, он так реагирует, на тебя кричит, там, да, или может тебя схватить за руку там, или еще что-то. И некоторых людей это, конечно, может так немножко повергнуть в шок, типа, что вы с своим ребенком типа, не mm-hmm. справляетесь.
Mm-hmm.
Но на самом деле мы много времени работали в разных направлениях для того, чтобы и с психологами, и через тело, работу с телом. Он занимался йогой, он занимался медитацией, он понимает, как саморегулироваться. То есть мы шли годами к тому, чтобы он осознавал свои реакции, осознавал их адекватность.
То есть, по сути, самое основное — это была работа с саморегуляцией такой настоящей, да, вот с этой эмоционально-волевой сферой, которая да. не позволяла ему
адекватные, ну, вначале это, да, была речь и поведение, mm-hmm. и речь, потому что он не говорил до 3 лет, то есть mm-hmm. запуск речи занял у нас около года для того, чтобы она стабилизировалась. Он перестал говорить скриптами, я не знаю в России, как называется это слово. Скриптование, mm-hmm. когда, да, повторяется скриптование, фраза.
Да. Эхололия, скриптовная, да, речь. Да.
Вот эти все вещи у нас тоже были. И где-то около года потребовалось, чтобы уйти от этого. Mm-hmm. И он начал все-таки говорить достаточно чистом, без интонирования специфического, без, да, вот эти все вещи. И в теле проявления определенные, да, которые есть спазмические в руках, какие-то там цыпочки, какие-то узнаваемые, так скажем,
стимуляции.
Да, вот именно через тело, когда у меня глаз наметан, я детей этих из толпы просто сразу вычисляю именно по телу, еще до того, как они начинают говорить или что-то делать. Вот, поэтому вот эти вещи, с этими мы моментами работали. А еще до сих пор есть кое-какие проявления, и мы продолжаем как бы акцентировать на этом внимание, но уже меньше, в меньшей степени. Но, конечно, социальный момент самый, наверное, основной.
Сейчас какая-то есть терапия постоянная у Максима? И в каком объеме?
Нет, сейчас он не занимается с психологом, но мы работаем, продолжаем с ним работать в тех же направлениях, в которых мы и двигались. У него все равно сохраняется диета, пускай такая уже нежная, щадящая, но все равно. Сладкое мы очень аккуратно, да, потребляем, мучное и так далее. Режим сна, режим жизни – это очень важные элементы, то есть у нас вся семья заточена на это. Практически отсутствие компьютера, телефонов, гаджетов, телевизора, практически полное отсутствие. То есть он может играть 15-20 минут в день, и на выходных мы можем посмотреть полнометражный мультик. То есть в этом смысле стимуляция через гаджеты – это просто это, ну, подрывать самого себя. То есть все деньги, вложенные… Вот как представьте себе, если бы мы с вами пытались похудеть, да, мы бы вложили огромные деньги в массажи, в какие-то аппараты, в какие-то супердиеты, еще что-то, и только все закончится, мы сразу пошли бы и съели целый торт. Вот примерно то же самое происходит, если мы вкладываем в ребенка, в терапию, в работу, в кружки, в это все, а потом даем ему телефон, очень быстро замедляются все процессы. Это научная доказанная история, я читала много статей насчет того, как зрачок, когда смотрит на экран, он не движется. Да? Когда мы читаем, мы бежим по строке, мы охватываем буквы, мы их считываем. Когда мы смотрим на экран, если обратить внимание, у людей замерший взгляд. И вот это вот замирание, оно каким-то определенным образом влияет на мозг, тем самым замедляя процессы дофамина и вообще, то есть все волевые как раз истории, желания, достижения, чего я хочу, даже аппетит может у нас возникнуть затруднение в организме с осознанием того, чего мы хотим. Поэтому, да, мы сейчас много говорим, в принципе, о телефонной зависимости, да, соцсети зависимости, и люди превращаются немножко так в овощей, да, потихонечку из-за того, что они залипают там, и у них уже нет желания двигаться куда-то с этого дивана. Вот представьте, у ребенка в 10 раз это сильнее, а мы как раз работаем над развитием его воли.
Волевой сферы, да.
И это основная структура, вот эта история в мозгу, над которой мы пытаемся раскачать, и давая ему легкое вот это удовольствие вот дофамина, ТикТока, я не знаю, или мультика, мы тем самым начинаем опять атрофировать эту часть. Поэтому чтение, чтение, еще раз чтение. Это очень важно.
Хорошая мысль, да. Только у меня один вопрос здесь, один нюанс. Как решается проблема с безопасностью? У него есть, он же ходит, получается, в школу, да, у него есть какой-то кнопочный телефон, чтобы он мог позвонить маме или как?
У него есть волшебные часы.
А, часы.
Да, можно отправить сообщение, фотографию, видеозвонок.
Да, да, потому что, ну, это тоже важно для детей с особенностями, всегда рекомендую.
Часы, в котором у него есть все контакты и так далее. Это, это, конечно, я ему звоню, он мне звонит без проблем. Телефон, я думаю, что в ближайшие 2 года, ему сейчас 12, он не получит.
Хорошо, поняла. Скажите, а должен ли сам родитель быть еще и немножко специалистом? Как думаете, это важно? Потому что много родителей, в принципе, потом становятся специалистами, да, они начинают разбираться в этой теме, уходят в направление, или это бывает так, что нет специалистов в городе, даже подмосковные города взять, хотя, казалось бы, да, чуть-чуть отъехать от Москвы, просто нет таких специалистов. И родители понимают, что я беру ответственность на себя, все в моих руках, и становятся. Это обязательно или нет? То есть можно
специалистом стать, чтобы зарабатывать уже на этом денежку, не обязательно, но стать специалистом для своего ребенка обязательно. Обязательно. Огромное количество литературы. Я лично прочитала, то есть я просто шла в книжный магазин и брала бестселлеры с полки, которые посвящены этой теме. Их очень много в Америке, но я уверена, что они переведены на русский язык или можно найти в интернете. можно слушать подкасты, как вы делаете, да, можно включить на YouTube очень много интереснейших статей, не статей, а в смысле лекций от специалистов, и теперь уже на YouTube есть прекрасная функция перевод, да, синхронный перевод, то есть какой бы американский врач или, не знаю, немецкий или израильский не рассказывал интересные какие-то новости на эту тему, всегда можно послушать на русском языке, то есть нет уже оправдания даже сказать, что я не знаю языка, я не слушала. Угу. Включаешь и смотришь, потому что надо понимать, как эта проблема развивается, как в мире развивается решение, да, таких вопросов и какие есть тенденции, потому что нельзя просто отвести ребенка на АБА и не знать, что такое АБА, как это работает, на какие зоны мозга, какие стимуляции происходят, чтобы начинать дома потихонечку делать подобные вещи. Аккуратно, естественно, нельзя надеяться, что ты одна сможешь дома без специалиста все это решить, да, то есть это комплексная работа. Но когда мне прописывают 30 часов терапии в неделю, а у меня денег только на 10, и это, ну, нормально, да, то есть это, ну, так жизнь устроена, так бывает, значит, мне надо где-то добрать эти 15-20 часов еще дополнительно. Помимо вот этих классов, кружков, которые мы говорили в начале, очень важно, чтобы мама делала подобные упражнения, подобную технику использовала, да, в домашних условиях. Поэтому я знаю, многие специалисты разрешают присутствовать в комнате во время терапии, чтобы мама училась. Ни в коем случае не надо сидеть в коридоре с телефоном, просто ждать, когда ребенка выпустят. Это не, ну, не наша история. Другим мамам так можно, а нам нельзя. С этим тяжело справиться? Иди к психологу, решай, почему тебе тяжело справиться. Решай свою тяжесть для того, чтобы быть легче и вытягивать ребенка. Потому что в данном случае, если и мама стоит под ворохом тяжести, проблем, недостатка финансов, эмоционального выгорания, отсутствия контакта с мужем, еще что-то, у нее вся эта злость переходит на ребенка, потому что он является виной и причиной ее разрушенной якобы жизни. Но на самом деле это не так. Это просто жизнь немножко с другого угла, немножко с другого ракурса. Это другая жизнь. И для того, чтобы перейти в эту другую жизнь, надо отпустить иллюзии о том, что могло быть, а, по-другому, и, б, что твоя предыдущая жизнь – это то, что тебе было нужно. Это то, что ты себе напридумывала, и то, что будет теперь у тебя всегда, и тебе взяли и разрушили твой прекрасный там, песочный замок. Вот с этим надо очень много работать, потому что как только мама приходит в реальность, в реальную ситуацию со своим ребенком, в реальные обстоятельства, в реальные временные рамки того, что это диагноз либо, ну, совсем навсегда, да, мы должны понимать, что ребенок не будет самостоятельным, да, в зависимости от его степени, либо у нас есть цели и задачи через 5, 8, 10 лет вывести ребенка к самостоятельности, но сделать это разумно, со специалистами, подготовить себя и его к этой жизни. Мне кажется, вот здесь как раз начнет появляться ресурсы, начнет появляться энергия, потому что будет ясность плана и жизни, и не будет никаких глупостей типа сожалений, вины, стыда, вот это всего, куда мы сливаем просто энергию, и на самом деле ничего из этого хорошего не получается.
Да, на этом сложно что-то построить. И в целом даже то, что вы вначале говорили, это очень перекликается с процессом горевания, с чем работают специалисты,
обязательно.
Именно психологи, психотерапевты.
Отгоревать, причем не то, что у тебя ребенок больной, отгоревать свою ушедшую жизнь.
Да.
Что ее такой, как она была, больше никогда не будет. И это нормально. Мы ее отгоревали, мы ее отрыдали, отгневались, что очень важно. Отгневаться на своего ребенка, отгневаться на своего мужа, отгневаться на свою жизнь, на что угодно в этом пространстве вокруг тебя, которое вот нельзя закупоривать внутри, потому что ребенок настолько чувствительный. Эти дети, хоть они с вами могут не разговаривать, не смотреть вам в глаза, но они кожей вас чувствуют, как вас родителей колбасят. Они чувствуют изменение любого настроения, состояния. И чем больше мама не в ресурсе, тем больше ребенок будет к ней липнуть. Потому что у него будет инстинкт самосохранения, что мама ускользающая, значит, за нее надо держаться, чтобы выжить. Как только мама приходит в ресурс, она начинает быть наполненной, здоровой, отдохнувшей, адекватной. У ребенка есть возможность увидеть, что у него есть опора. И он может от этой опоры отстраниться и пойти заняться своими делами, поиграть с друзьями, немножко отцепиться от мамы, дать ей еще больше воздуха. То есть это вот абсолютный такой закон.
Да, да, абсолютно согласна с вами. Получается, аутизм, можно сказать, что изменил вашу жизнь, перевернул ее на 180 градусов?
Да, безусловно. Конечно, если бы не аутизм, я не прожила бы 10 лет в Америке.
Угу.
Потому что у меня не было такой цели и задачи. Это была именно работа с ребенком. Но теперь в моей жизни появилось огромное количество возможностей других, в том числе работы. Я работаю в Голливуде. Ну, я как бы, если грубо говоря, да, я снимаюсь в России, я снимаюсь в Италии, я снимаюсь в Америке. Благодаря моему ребенку, благодаря тем трудностям, через которые мы прошли, потому что я смогла не уйти на дно депрессии, и все, моя жизнь разрушена, а увидеть новые возможности и что мне дает эта новая жизнь, куда она меня ведет. Мой ребенок стал моим проводником, он стал моим учителем, он открыл для меня те ресурсы во мне, те возможности, которых я никогда не подозревала. Я не знала, что я такая сильная. Я не знала, что я такая мать. Я не знала, что я могу так многому научиться за такой короткий срок. Я открыла в себе какую-то удивительную личность, которой я не являлась, как мне кажется, до 26 лет. Только через вот этот стресс и процесс, который мы прошли вместе с этим мальчиком, я поняла, кто я вообще. И это дает мне теперь много возможностей и силы продолжать работать и становиться лучше в своей профессии, потому что я стала глубже как человек, соответственно, я стала глубже как актриса. И в том числе я начала вести уже свои классы и тренинги. То есть я начала помогать людям, я начала изучать психологию, я учусь в институте, я двигаюсь вперед, я знаю 3 языка, и все это благодаря моему ребенку.
Очень ресурсный у нас получился сегодня диалог. Очень вообще меня впечатлительно так все это прослушать и прочувствовать, я как будто бы часть ваших слов так через эмпатию пропускаю через себя настолько, насколько могу, через свой опыт. Мне кажется, родителям очень важно слышать такие слова. Вообще, спасибо большое.
Спасибо вам.
И сейчас у нас блиц-опрос для подкаста. Опишите аутизм 3 словами.
Нестандартность, чувствительность и поддержка.
Оцените помощь и коррекцию в России от 1 до 10.
Я не буду строга, и потому что мы не проходили коррекцию в России.
3 коротких напутствия мамам, которые только в начале пути и только узнали о диагнозе ребенка. Можно тезисно просто?
Да, первое напутствие — справьтесь сами с этой информацией для начала. Прежде чем понять, куда бежать, займитесь собой. 2. Найдите людей, которые это уже делают. Найдите сообщество, круг, информацию. Не будьте одни, потому что вы не одни. И 3. Это должно объединить вашу семью, а не разрушить ее. Поэтому будьте внимательны к людям, которые вокруг вас, и старайтесь работать вместе.
Ленка, спасибо. Очень душевный диалог.
Спасибо вам.